Борис Романовский. Дельта. Книга первая. Вернувшийся из будущего. Глава первая. Перерождение. «Тебе нравится вид?» — меланхолично спросил я. Мне привычно никто не ответил, лишь пикнул аппарат жизнеобеспечения. «У меня больше нет времени». Я посмотрел на металлическую поверхность лабораторного шкафчика, в которой слегка искаженно отражалось мое лицо. Волосы полуседые, несмотря на мои 38 лет. Лицо усталое, испещренное морщинами. Я перевел взгляд на экран, разделенный на десятки квадратов. Некоторые ячейки уже погасли, а в некоторых транслировались страшные картины. Последние часы человечества, разрушение городов, смерть, хаос. Одним словом, апокалипсис. «Мне пора», я повернулся к больничной койке. На ней лежала моя Адель. Худая, бледная, но как никогда прекрасная. Я протянул руку, но не смог коснуться ее лица. Пальцы натолкнулись на стеклянную защиту лечебной капсулы. В груди заныло. Дышать стало трудно. Давно я не испытывал таких сильных эмоций. Внимание, опасность, вероятность смерти в ближайшие 5 минут — 99,9%. Пол задрожал, я покачнулся. Проигнорировав ярко горящую надпись, я поковылял к рабочему столу, опираясь на черную трость. На столе лежала раскрытая шкатулка. Я аккуратно вытащил из нее обломок хрусталя, внутри которого переливались разноцветные вихри. Хаос, заключенный в первозданном виде. Кусочек большого взрыва, рождение нашей Вселенной. Я прикрыл глаза, чтобы не смотреть внутрь хрусталя. Слишком завораживает. «Единственный шанс», — пробормотал я, сглотнув. Пол начал трястись еще сильнее. Я медленно подошел к небольшому металлическому стеллажу. На нем лежало необычное устройство. Квадратная кристаллическая доска, светящаяся изнутри желтым цветом. «Единственный шанс», — повторил я. Посмотрел в последний раз на Адель. Аппарат жизнеобеспечения продолжал пищать. Свет в лаборатории замигал, снаружи раздались крики, кто-то начал долбить в дверь. Усилием воли я заставил себя поднять руку и ударил хрусталем о кристаллическую поверхность доски, будь что будет. год. Планета Земля, Азиатское Содружество. Город Пекин. «Ха!» — я резко сел в кровати. Весь мокрый, дыхание тяжелое, как у загнанной лошади. Пот стекает ручьем, голова раскалывается. Первое время в голове сумбур. Не понимаю, что происходит. Кто я? Где я? Шарю глазами по комнате и натыкаюсь на зеркало. Меня будто током ударило. Я все вспомнил. «Адель, у меня получилось!» Глаза защипало, в уголках скопились слезы. Я рукавом вытер лицо, глубоко задышал. Никогда не ощущал подобной смеси эмоций. Облегчения, затаенного страха, надежды, неверия. Я встал с кровати и подошел к зеркалу. Худой черноволосый парень лет 16. С серыми слегка раскосыми глазами и прямым носом. Получилось. Я окинул комнату взглядом, обнаружил смартфон на прикроватной тумбе. И подскочил к нему, трясущимися руками открыл календарь. 2170 год, 21 апреля. Получилось! Я до сих пор не могу поверить, что моя задумка удалась. Время повернулось вспять, на 22 года. Тук-тук-тук. В дверь постучали, раздался холодный голос. «Вставай!» Я замер, дыхание перехватило. «Мэйли». Снова раздался стук, 3 жестких удара. Я на деревянных ногах подошел к двери и дрожащей рукой открыл ее. «Мэйли». Передо мной стояла невысокая девочка, 15 лет, с типичной азиатской внешностью. Черные глаза, такого же цвета прямые волосы до талии. Точеная хрупкая фигурка, которую облегает легкое черное платье. Разве что лоб очень широкий, Мэйли его закрывает челкой. И при разговоре видно, что первые 2 зуба большеваты. Но это не портит ее внешность, даже наоборот. «Иди завтракать», — Мэйли смерила меня ледяным взглядом и ушла. Я так и застыл в дверях. Мэйли — моя сестра по отцовской линии. В прошлой жизни я ее ненавидел всей душой. И даже бровью не повел, когда она погибла, но Мэйли... Она никогда не желала мне зла. Это я понял позже, когда нашел ее дневник. Я прикрыл глаза и несколько секунд приходил в себя. Только сейчас заметил, что думаю очень медленно. Нет, очень медленно. Как будто мои мысли завязли в болоте. Я потер правое запястье. Кожа чистая, на ней пока нет татуировки. Я обычный человек, не эвольвер. И у меня нет моих способностей из прошлой жизни. Мой мозг совсем не развит. Умер жестокий стратег, которого в народе прозвали бессердечным доктором. Умер тот, кто стирал целые роды. Кто мог влиять на страны. Сейчас я обычный 16-летний парень, не более. Собравшись, я постарался вспомнить себя прошлого. Каким я был в 16 лет? Слабым, подавляемым всеми вокруг. Сильной мамой, строгим отцом, холодной сестрой, жестокой мачехой. Я чуть сгорбился, опустил голову и зашагал вниз в обеденный зал, продолжая вспоминать прошлую жизнь. Моего отца зовут Ксин Ли. Он работает дипломатом Азиатского Содружества, отстаивает права своей страны на политической арене. Отец из побочной ветви Ли, одного из самых могущественных родов Азиатского Содружества. Всего таких 51, и их знают в мире как азиатских драконов. Моя мать, Роза Вавилонская, княжна из Руси, ставшая вдовой на следующий день после свадьбы. Сейчас она единолично владеет новгородским княжеством, которое ей досталось от покойного мужа. Отец матери мой дед Борис Уральский, князь Уральского княжества. Этот старик стал моей опорой в прошлой жизни. Потерявший всех сыновей, а впоследствии и дочь, мою мать, он всеми силами оберегал меня до самой смерти. Настроение у меня испортилось. В прошлой жизни я не ценил родных. В свои 16 я стыдился своего происхождения. Незаконно рожденный полукровка. Только с возрастом пришло осознание, насколько сильными людьми были мои мать и отец. Когда я родился, разразился грандиозный скандал. Оба мои родителя были опозорены в СМИ, конкуренты всеми силами пытались уничтожить их карьеры. Но Ксин Ли и Роза Вавилонская нисколько не пострадали. Даже наоборот, получили пользу. Связь между Русью и Азиатским Содружеством укрепилась. Правда, как оказалось позже, такая связь не имела абсолютно никакой ценности. Я спустился в обеденный зал, где уже собралась вся моя семья. Раньше сестра любила так меня подставлять, звала только перед самым завтраком, чтобы я опоздал и рассердил отца, и не позволяла слугам будить меня. Я слабо улыбнулся, вспомнив те дни. Я мельком посмотрел на отца, не встречаясь с ним взглядом. Такой проницательный человек, как Ксин Ли, обязательно заметит перемены в сыне, если дать ему хотя бы намек. Отец сидел во главе овального стола, одетый в черное, могучий, строгий. «Ты опоздал», — раздался холодный женский голос. Я поднял голову и поймал взгляд Мэйфин, жена отца, моей мачехи и матери Мэйли. Как всегда, откровенно одетая, в бежевом платье с глубоким вырезом, в котором видны края лифчика. Ноги обнажены, на стопах туфли с низкими каблуками. У нее, как и у Мэйли, большой лоб. Глаза всегда прищуренные, как у змеи. Мэйфин на вид лет 20. Прекрасная внешне азиатская женщина, но только внешне. Внутри она та еще тварь, предатель. Если будущее не изменить, через 5 лет, во время индоазиатского конфликта, Мэйфин предаст своего мужа и весь род Ли. Как результат, смерть Ксина Ли, а позже Розы Вавилонской и Мэйли. В прошлой жизни мои родители и единственная сестра погибли из-за этой змеи. «Прошу прощения», — пробормотал я, опустив голову. Мэйли презрительно фыркнула. Она сидела напротив матери, по левую руку от отца. Всего в семье Ксина Ли 4 человека. Он сам, Мэйфин, Мэйли и я, Владислав Ли Вавилонский. Человек с двойной фамилией и двойным гражданством. Потомок Ли, азиатского дракона —